Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие друзья! С вами программа «Револьвер», и сегодня ее ведущим являюсь я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Евгения Волгина в отпуске заслуженном, поэтому сегодня вести передачу буду я один. Ну, как я один, я с вами, не один, к счастью. Если вы хотите из простых слушателей превратиться в собеседников, пишите мне сообщение, смс-портал +7 925 88 88 948. Ну и уже давно самое популярное средство общения — телеграм-канал, напоминаю его адрес, говорит МСК-бот. Пишите, вот уже первые сообщения идут, буду читать, комментировать, отвечать по мере возможности, так что постараюсь никого не обидеть. Ну что ж, традиционно тем достаточно много, и поэтому давайте попробуем хоть что-то за час осветить. Начнем с нефти, конечно, поговорим и про газ, и про ситуацию в Европе, и про дивиденды «Газпрома». Так что у меня план достаточно обширный. Ну, начнем все-таки с нефти. Все-таки основные деньги наш бюджет на нефти по-прежнему зарабатывает, несмотря на рост цен на газ. И поэтому для нас эта история наиболее важна, по крайней мере, с точки зрения наполнения казны. Вышла в теневом режиме свежая статистика по июню. Ну, на самом деле, официально ЦДУ ТЭК не публикует больше данные по энергетическому комплексу. Я не понимаю, почему не публикует, потому что, на самом деле, все и западные, и российские СМИ все равно их публикуют. С какими-то такими, знаете, странными приписками, по данным человека, видевшего статистику. Ну, то есть все это превращается в какой-то цирк. Не знаю, зачем эта секретность, когда все равно все видят и знают. Вот, и надо понимать, что и за экспортом нашим, конечно, внимательнейшим образом следят западные структуры, и западные информагентства, и Bloomberg, и Reuters. Ну, потому что для них тоже важно знать, насколько санкции эффективны. Кстати, надо сказать, что вот те цифры, которые публикует российская пресса по данным людей, подсмотревших статистику, она, в общем-то, совпадает с оценками, которые публикует тот же Bloomberg. И в этом плане довольно любопытно. Итак, собственно, по июню ситуация даже у нас и в добыче, и в экспорте более оптимистична, чем в мае и в апреле, и надо сказать, что по добыче мы уже подбираемся к февральскому уровню, то есть уровня до начала СВО. По экспорту чуть-чуть проседаем, но я вспоминаю прогнозы экспертов или людей, называющих себя экспертами в нефтегазовом комплексе, которые в марте обещали падение экспорта России на 50%, на 30% уже в ближайшие месяцы. Ну и, кстати, Мировое энергетическое агентство обещало нам провал в 2, даже больше миллионов баррелей в сутки по добыче. При этом я вовсе не считаю, что все худшее позади. Я просто фиксирую, что вот яростные прогнозы марта и от Мирового энергетического агентства, и от других людей, они полностью провалены, потому что прогнозы давались на конкретные периоды, они давались на апрель, на май, на июнь пока этого нет просто. Зафиксируем, что пока на самом деле наша нефтянка держится неплохо, и это означает, что мы учимся довольно быстро перенаправлять нефтяные потоки. Собственно, тут уже все знают, что действительно у нас очень активно растут поставки в Индию, по-прежнему растут поставки в Китай. Появились интересные данные, что Африка очень активно берет российские нефтепродукты и даже берут те страны, которые сами являются нефтедобывающими, например, Нигерия. А фокус в том, что, опять же, тоже не секрет, что нам приходится давать скидки. Это связано не только с необходимостью перенаправить нефтяные потоки в другие регионы, а просто с необходимостью решить проблемы отрезания нас от нефтегазовой инфраструктуры, связанные со страхованием, с аккредитивами, с рисками перевозчиков. Пока надо сказать, что капитализм берет свое. Я имею в виду, вот эта старая добрая формула, что капитал ради определенного процента прибыли пойдет на все. Известная формула, которую один английский профсоюзный деятель высказал, и потом его процитировал Маркс, после чего эта известная формула стала популярной. Но, собственно, вот тут две философии борются в последнее время. Вот эта формула про капитал и норму прибыли, и модная история про ESG, что современный предприниматель, он исходит из общественного блага. А на Западе сейчас самое главное общественное благо – это наказать Россию. Забыли про все, про климат. Главное, чтобы России было хуже. В этом плане уже потепление не так волнует, как Россия. Ну, собственно, в этой ситуации, конечно, если бы стандарты ESG, вот так понимаемые, действовали, то, конечно, ни греки, ни мальтийцы не перевозили бы российскую нефть в Азию, чем они активно занимаются, ни трейдеры швейцарские не занимались бы блендированием, то есть смешением российских нефтепродуктов и других нефтепродуктов. Я примеры приведу сегодня очень интересные. То есть этого бы всего не было, а это все есть. Есть, и, конечно, если западный мир намерен перейти к советскому способу хозяйствования, а примеров этому, к сожалению, все больше становится, это и нормирование, там и механизмы предельных цен. То есть, по большому счету, Европа всерьез задумается о советском способе управления энергетикой. Я лично остаюсь на рыночной платформе и глубоко убежден, что все эти советские эксперименты до добра не доведут. Как, собственно, не довели они до добра и Советский Союз, кто бы что не говорил на тему суперэффективной советской экономики. Ну, впрочем, это мы чуть в сторону уже уходим, вернемся к нефти. Так вот, собственно, пока-пока держимся. Западные оценки говорят, что мы уже на первое место выходим по поставкам в Индию. Обогнали саудитов. Сейчас вот-вот обгоним Ирак. Китай, как я уже сказал, берет все больше нашей нефти и прогибает Иран, который вынужден тоже давать скидку. И тоже такой момент любопытный, что наша нефть вытесняет иранскую. Да, дисконты чуть упали по оценкам Блумберга, но все равно они сохраняются, что там греха таить, выше $30 за баррель. Но при текущих ценах, опять же, для нас все-таки важен кэшфло, то есть текущий приток денег в страну. Деньги нам нужны, кто бы что ни говорил. Так что здесь пока это еще приемлемая плата, но тоже надо понимать, что, опять же, еще раз говорю, вот то, что я фиксирую сейчас, я просто фиксирую на июнь, и еще раз говорю о том, что вот тут уже вижу, что вы даете более оптимистично. Оптимистично, чем кто? А что, если рискнуть и нарисовать картину, вот свежее сообщение читаю, апокалипсиса для нашей страны? Слушайте, значит, господин стратегический инвестор, да можно, конечно, нарисовать картину апокалипсиса. Я вот вам уже говорил, что Вы знаете этих людей, которые с удовольствием вам нарисуют картину этого апокалипсиса и уже рисовали вам в марте эту картину, что этот апокалипсис настанет в апреле. Зачем я буду рисовать... Я же не занимаюсь здесь, понимаете, каким-то интеллектуальным упражнением. Нарисуем оптимистическую картину, нарисуем апокалиптическую картину. Я вам говорю, что есть вот, на сегодняшний день. И немножко забегая вперед, исходя из того, что может произойти. И я вовсе не пытаюсь вас убедить в том, что у нас все будет супер отлично. Но я просто фиксирую, что вот на состояние июня, то есть 4 месяца, как идет СВО, в нефтянке картина... крайне неплохая, то есть ожидания были гораздо более худшими. Дальше, конечно, собственно, никто нас в покое не оставит, безусловно, вот. Но, тем не менее, сейчас, прежде всего, у европейцев приходит осознание того, что вот то, что они напридумывали, пока работает плохо. Да, мы, конечно, ждем 6-го пакета санкций. Напомню, что 5 декабря вступает в силу запрет на поставки, морские поставки российской нефти. И должен вступить добровольный запрет Германии и Польши на поставки нефти по северной ветке дружбы. Посмотрим, как это все будет действовать. В этом плане тоже интересно, что Польша... требовал сразу же перейти к согласованию 7-го пакета, но это страшно, европейцам страшно, потому что 7-й пакет – это газ, но ничего уже не остается. Кстати, кто забыл, 10 августа ждем вступления в силу запрета на уголь российский, потому что одно дело принимать документы о будущем запрете, а другое дело его ввести. Так что же будем смотреть, что там будет происходить? Потому что европейцы ставят, понимаете, один эксперимент за другим, при том, что даже в отдельности каждый из этих экспериментов был бы очень драматичным. Так вот, собственно, 7-й пакет даже страшно обсуждать, поэтому необходимо, но надо показывать, что Европейская комиссия работает. Работает и... как бы докручивает 6-е пакеты, вот пишут. Господин Морозов пишет, 6-й пакет забуксовал. Он, подождите, Алексей, он не забуксовал, потому что он еще не вступил в силу в полном там объеме. Еще раз повторяю, 5 декабря срок по нефти, февраль срок по нефтепродуктам. И при этом, ну, я понимаю, кажется, о чем вы говорите. Вот как раз хотел несколько слов сказать, что в конце прошлой недели вышло разъяснение от Европейской комиссии на тему, как трактовать... Что такое российская нефть. И, кстати, совершенно удивительные разъяснения. Почему? Потому что, с одной стороны, Европейская комиссия утверждает, что бленды, то есть смеси, будут запрещены. То есть в этом плане мешать там, в условном латвийском порту Вентспилс российскую нефть там, с какой-то еще будет нельзя. Все это будет попадать под санкции. Конечно, тут тоже много вопросов, как это все будет отлавливаться. Естественно, никто там не будет химический состав брать нефти и выискивать, какие там молекулы находятся. Это просто нереально сделать. Будут отсматривать с точки зрения, конечно, документов и трекинга судов. А за этим, конечно, будут следить, и вот как раз один из примеров, который я обещал, интрига, которая разворачивалась на прошлой неделе, она, может быть, и мелкая с точки зрения в целом ситуации с российской нефтью, но очень показательно, как эта модель работает. Из российского порта вышло судно с таким американским названием «Дайтона», которая отправилась в порт Нового Орлеана. Груз принадлежал швейцарской компании Vitol, нефтетрейдеру. Он был задержан американскими властями. Собственно, никто, естественно, никаких там пробирок не брал и химического анализа не проводил, но они смотрели на трекинг, то есть они увидели, что судно «Дайтона» идет из российского порта в Новый Орлеан. Они предположили, что там находится российская нефть, но на самом деле там мазут был. И, собственно, судно было задержано. И самое интересное заключается в том, что швейцарская компания Vitol в течение нескольких дней доказала, что мазут там был не российский, а казахский. Предъявила документы. И вот удивительно, но судно достигло берегов Соединенных Штатов, и мазут туда доставило. То есть, с одной стороны, эта история показывает, что действительно борьба будет продолжена, и будут истории с отловом судов. Но, с другой стороны, пока, по крайней мере, удается трейдерам доказывать, вот если они действительно, ну, они же тоже не идет, они прекрасно понимают, где санкционные границы. Если они показывают, что там и это нефть или эти нефтепродукты не нарушают официальных санкций, соответственно, они могут этим заниматься. Для крупных компаний там сложнее, вот как в случае с Shell и той же вот истории с Венспилсским дизелем, о чем я так говорил сейчас, напоминал. На них действует вот эта общественная обструкция. Shell не нарушал никаких санкций в истории с Венспилсом, никаких. Не было еще ни шестого пакета, да его и сейчас он юридически не действует, как мы сказали. Но вот этот абстракизм общественный, что как же так, вот вы такие большие, а такими вещами занимаетесь, он привел к тому, что Shell от этого отказалась. А вот швейцарский трейдер Vitol не отказывается. Вот, там, где есть возможность работать, он работает, хотя, конечно, на него тоже будут давить, вот, и такого рода вещи будут продолжаться. Вот возвращаясь к блендам, опять же, из порта Новороссийск отгружается казахская нефть, которая называлась раньше сортом CPC. Казахстан, на всякий случай, сейчас этот сорт переименовывает, но суть-то остается прежней. Там есть 10% нефти Urals, согласно разъяснениям Европейской комиссии, это бленд, и вроде как он не должен отгружаться на территорию Европейского Союза. Ну, посмотрим. Казахстан на всякий случай всячески там декларирует свою готовность. Вот буквально вчера там были переговоры, разговоры, и Казахстан декларирует свою готовность обеспечить энергетическую безопасность Европейского Союза. В переводе на русский, Казахстан очень боится, конечно, что его нефть перестанут пускать в Европу, но поскольку нефть отгружается из Новороссийска, ну, я сильно сомневаюсь, что мы, скажем, откажемся добровольно Urals туда добавлять. Ну, с нашей стороны это было бы очень глупо. Но, опять же, читаем разъяснение Европейской комиссии, что же мы там видим? Мы там видим разрешение официальное поставлять нефтепродукты, произведенные из российской нефти, в третьей стране. То есть абсолютно легально, если, допустим, там индийский нефтеперерабатывающий завод купит российскую нефть, изготовит дизель и отвезет его в Европейский Союз. Европейская комиссия вот прямо декларируют, что это не попадет под санкционные ограничения. То есть Европейская комиссия понимает, что шестой пакет будет тяжелейшим испытанием для европейской экономики и спешно стелит соломку. По политическим мотивам Европейская комиссия не может, естественно, говорить о том, что она готова работать с кровавой российской нефтью, но при этом получать нефтепродукты из этой самой нефти она готова. И это под санкции попадать не будет. Там, кстати, еще есть масса лазеек, вполне легальных, которые там прям прописаны. Из-за недостатка времени не буду на них останавливаться. Вот этого уже вполне достаточно. И, кстати, этим уже занимаются активно те же индийские заводы. И правительство Индии уже задумалось о том, что надо дополнительную пошлину ввести на экспорт нефтепродуктов, потому что маржинальность резко выросла. Вот, и правительство Индии тоже хочет получить с этого какой-то процентик, я имею в виду с этих операций. То есть Индия берет нашу нефть, перерабатывает, отвозит в Европу. То есть Европейский Союз годами убивал свою нефтепереработку по разным причинам, там и климатическим, и прочим. То есть он считал, что это архаичная экономика, которую надо списать в утиль, а надо развивать новую экономику, новую энергетику. Мы с вами об этом много говорили и будем говорить. И тут степень глупости, конечно, зашкаливает. Вот не могу пройти, не буду отдельно останавливаться, но мимо новости не могу просто пройти. Вчера агентство Reuters написало там огромную статью. Просто, причем там так и написано, что для спасения Европейского Союза от поставок российского газа Европейский Союз придумывает новые гениальные схемы, и в частности, на полном серьезе пишут про производство водорода в Намибии. Вы представляете? То есть, нет, это же ну, серьезное агентство, где вменяемые вроде бы люди пишут, что Европейский Союз находит гениальные идеи по спасению от поставок газа, и в качестве такой идеи называется производство водорода в Намибии и поставки его на европейский рынок. Ну, то есть мне, конечно, становится страшно, когда я это все читаю, потому что меня вот часто критикуют за то, что я там пытаюсь сохранить, ну, по крайней мере, как идею торговые отношения с Европой. Я еще скажу об этом несколько слов во второй части, но, конечно, когда я вижу ну, такой уровень откровенного идиотизма, мне не по себе становится. Какой водород? В какой Намибии? О чем вы говорите вообще? Вот. Но, тем не менее, возвращаясь к нефти, мы видим, что вот здесь, по крайней мере, Европейская комиссия осознает, что вот в полной мере этот эксперимент устраивать может оказаться очень и очень драматично. Тем более, что мы видим на мировом нефтяном рынке все достаточно непросто. Там очередные политические события в Ливии, которые то возвращаются, то снова уходят с нефтяного рынка. Ну и мы понимаем, что собственно, стабильности там не хватает явно, и там в любой момент все перевернется с ног на голову и наоборот. Сколько ни обещали снять санкции с Ирана и Венесуэлы, никакого снятия не происходит. И, кстати, тут тоже совершенно какие-то фантасмагорические иногда версии. Я читаю, что Венесуэла уже якобы там чуть ли не требует в обмен на поставки нефти еще и разрешить ей чуть ли там не поставки наркотиков в западные страны. То есть, ну, все начинают понимать, что, ну, если, грубо говоря, Европейский Союз вводит санкции против России, остальные поставщики понимают, что к ним прибегут и начнут их уламывать. Ну и, конечно, тут каждый будет просить у европейцев, что называется, в меру своих фантазий. Ну, часть, конечно, это все истории, придуманные журналистами для красоты, как вот в случае с той же Венесуэлой. Но, тем не менее, понятно, что те же саудиты, вокруг которых большие игры продолжаются, конечно, будут просить как минимум особой цены для своих поставок при отгрузке этой нефти в Европу. И, кстати, тоже очень много вопросов возникает про добычной потенциал Саудовской Аравии, потому что, на самом деле, никто не знает, чего там у них есть, чего там нет. Ну, может, в Ленгли знают. Очень, наверное, вы видели этот смешной ролик, когда Макрон на саммите догоняет Байдена и пытается у него все-таки выяснить правду, что там с саудитами, и так, эмоционально говорит, что по его информации у саудитов-то нефти нет. И вроде говорит там, дедушка, ты же обещал, вот как же, что на самом деле? А Байден смотрит на него странными глазами. Ну, Байден действительно обещал в июле отправиться в Саудовскую Аравию, уговаривать саудитов, но я думаю, что у саудитов сейчас все очень хорошо, вот, и посмотрим, как эти уговоры пройдут. Сейчас прервемся на новости, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте. Продолжаем программу «Револьвер». С вами сегодня я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Просмотрел все ваши комментарии. Пишите. Телеграм говорит МСК бот. На многие вопросы уже, на самом деле, ответил в ходе первого получаса. Ну, на провокационные вопросы, типа там, когда слезем с нефтяной иглы, отвечать не буду, точнее скажу, что надеюсь, никогда. Ну, вы знаете мою позицию, не буду сейчас отвлекаться, и так много-много чего еще обсудить надо. Значит, спрашивают, поможем ли Шри-Ланке. Интересный, конечно, вопрос, но я надеюсь, что мы все-таки научимся когда-то тоже прагматично подходить к вопросу наших партнеров и друзей, которые вот сейчас, кстати, проверяются. Мы вот про некоторые наших соседей сказали в предыдущем часе. Так что, вот, например, Шри-Ланка недавно арестовала самолет Аэрофлота. Ну, с чего вдруг мы должны просто так спасать Шри-Ланку? Хотя она, конечно, очень не хочет этого. Надо понять, что мы можем с этого получить. Потому что пусть цивилизованное человечество спасает третий мир, тем более, что именно цивилизованное человечество погружает мир в энергетический хаос, в том числе и хаос растущих цен. Значит, там про скидки, про прочее, все это я уже сказал. Вот. Про водород пишет стратегический инвестор, что англичане признали водород грязным газом. Понимаете, тут все очень сложно с этим водородом, потому что нет еще технологических стандартов водорода, нет вообще никакого рынка водорода. Но это вот абсолютно коммунистическое мышление советское. Вот честно, когда, значит, построим коммунизм 2000 года, а почему? Вы уверены в этом? Ну, вот потому что план такой у партии, значит, построим. Водород – наше будущее. Почему водород – наше будущее? Вы уверены, у вас расчеты есть? Уверены, расчетов нет, уверены, технологических стандартов нет, понимания производства нет, рынка нет, зато есть планы, в том числе закупки водорода в Намибии. Ну, после этого о чем мы говорим? Вот, о каком, как говорил один политик советской эпохи, мышлении, стратегическом мышлении, собственно, если у вас действительно на полном серьезе там про водород из Намибии, это же только-только часть этой истории. Сейчас просто чего только не, каких только проектов не рождается, там и подводный газопровод из Нигерии в Марокко, и что только сейчас не будет. А ведь все эти люди еще недавно говорили, что инвестиции в нефтегаз – это преступление. Там, кстати, более смешные сюжеты, например, с литием. Часть европейских регуляторов сейчас обсуждают тему признания лития токсичным продуктом, и производители электромобилей уже стоят на ушах, потому что, как бы, вроде как тоже определились, что будущее за электромобилями, кстати, тоже не ясно. Вот если вы за водород, так, собственно, будущее за электромобилями или за водородомобилями? Вот Илон Маск, например, один из яростных врагов водорода, потому что он понимает, что если будет водородное будущее, значит, все его Тесла никому будут не нужны. А вот тут как бы и так, и сяк, а что будет, все будет только Россия, видимо, не должно быть на европейском рынке, а так может быть все. И производители электромобилей говорят: слушайте, как так? Подождите, что значит токсичный литий? Куда это вы там, в какую токсичную категорию хотите литий засунуть? А что с электромобилями будет? Поэтому там веселуха будет очень серьезная, потому что беда, коль печь пироги начнет сапожник. И беда, если гинеколог начнет заниматься вопросами энергетики. Это просто неизбежно. Интересный вопрос, действительно, чуть тему не забыли, насчет вот этого механизма price cap или предельных цен. Радиослушатель Адам пишет, что раньше ценовой сговор являлся преступлением, а теперь все наоборот. Да, абсолютно согласен. Страны учили нас рыночной экономике, говорили о том, что, собственно, рынок нельзя отрегулировать советскими методами. Теперь G7 собирается и говорит: мы установим механизм предельных цен. Причем японский премьер сказал, что в результате этого механизма цена на российскую нефть упадет вдвое. Вот меня там призывали апокалиптичнее быть, апокалиптичнее. Ну вот, собственно, давайте. Как она упадет вдвое? То есть, ну, механизм уже Bloomberg раскрыл, что якобы будет введен через страховки, все это будет решаться, то есть компании, которые страхуют, им будет сказано, что вот если цена отгрузки превышает какой-то установленный уровень, ну вот японский премьер сказал, что в два раза от рынка должна быть ниже. Соответственно, им запретят страховать. Это реально анекдот, потому что страхование уже попало в шестой пакет. Британские страховщики добровольно отказались страховать российскую нефть. То есть это уже вы сделали? Я вот вообще этого не понимаю. То есть они, как вы будете этот прайс кэп реализовывать? А через страхование. Запретим страховать при определенных ценах. А вы в курсе, что вы уже запретили вообще страховать? А, да, серьезно? Они не знали. Она вот подсказывали, что вроде так можно. Ну и, конечно, тоже саудиты те же тоже не дураки. Они понимают, что сегодня этот прайс кэп на российскую нефть установят. Завтра, если понравится, на всю другую нефть. А почему нет? Вот, потому что там же рыночники собрались, и упомянутая нами Индия, вы знаете, что вызывали на заседание обкома премьер-министра Индии, он там был в Баварии, на это как-то мало кто обратил внимание. Почему? Ну, потому что он дал понять, что, собственно, ни в какие эти механизмы... Конечно, он заинтересован в том, что цена упала, но также понимает, что вполне может закончиться тем, что Россия прекратит поставки. Это такая очень опасная игра, но возможная игра. В этом плане Индия тоже осознает. Ну, вроде как хорошо, конечно, если в два раза, но Россия и так дает дисконты. Почему я уже сказал? Так, может, сейчас пока зарабатывать на этом? Я уже тоже схему назвал. Вы спрашиваете, превращается ли Индия в хаб? Да, превращается не только Индия. Египет превращается в хаб. Вот. В этом плане много кто превращается, и по-прежнему, еще раз говорю, работают с нашими грузами. Теперь про газ. Про газ приближается отключение Северного потока 1, ну, на плановый ремонт на 10 дней. Ну, напомню, что сейчас мощность 40% у трубы. Европа, конечно, видит в этом страшную диверсию. И общее такое мнение, что из этого ремонта Северный поток-1 не выйдет даже на 40%. Кстати, турецкий поток из ремонта вышел на сутки раньше, 27-го запустили трубу, хотели 28-го. Но понятно, что все равно тут как бы турецкий поток – это хороший пример. Там есть Турция, есть Сербия, есть Венгрия, есть, правда, Болгария, но там вот сейчас... премьера меняют, хотя он там пакости устраивает напоследок, но тем не менее, он, по крайней мере, в персональном качестве стал жертвой своих глупостей, в том числе и по отказу переходить на рублевые поставки, и Болгария, кстати, один из самых низких уровней готовности к зиме по запасам газа в хранилищах, так что ждем веселой зимы. Ну и, собственно, вот ожидания такие панические и общее настроение в Европе, что страшная Россия применила такие газ как оружие, вот, и закручивает вентили. При этом, естественно, например, та же Германия и руководство Германии, и Шольц, и Хабек не дают объяснений. Например, почему, когда премьер Канады Трюдо приехал в Баварию на саммит G7, никто не спросил его о том, почему он не вернет турбину Siemens, газоперекачивающий двигатель, на Северный поток-1. Зато с удовольствием обсуждали строительство СПГ-терминала в Канаде. Я открою вам секрет, сейчас в Канаде нет ни одного экспортного терминала. Даже есть импортный терминал, который они собираются переоборудовать в экспортный. Сколько это займет? По признанию министра энергетики Канады, займет 4 года. Зима через несколько месяцев. Но еще раз говорю, двигатель для Северного потока никто не обсуждает. А терминал через 4 года с удовольствием обсуждает. Потом говорят, но во всем виновата Россия. Дальше следующая схема. Ну хорошо. Не хотите возвращать газоперекачивающие агрегаты Siemens на Северный поток-1? Запустите Северный поток-2. Он стоит заполненный газом. Опять свежее разъяснение Германии. Никогда ни в коем случае не сертифицирован. Этим, кстати, они отвечают на вот этот слух о том, что они собираются врезку совершить из подводного терминала. Они говорят, не можем совершить врезку, терминал не сертифицирован, прошу прощения, газопровод не сертифицирован, вот, использовать не будем. Так, собственно, подождите, ну вот у вас есть, вы хотите найти выход из этой ситуации? Или же вы вот собираетесь героически показывать, как вы, собственно, страдаете, но очевидное решение не реализуете? То есть турбину будете возвращать? Не будем, будем страдать. Северный поток-2 будете использовать? Не будем, будем страдать. Но вы нас не сломаете. Так, собственно, а как мы ломаем-то? Вот. И, собственно, и немецкая химия там говорит, и другие производители, что катастрофа близится. Компания Uniper попросила уже государственной помощи по определенным программам. БАС заявляет об остановке грядущих химических заводов, то есть увольнения и прочие перспективы. Зачем? Зачем все это устраивается? На самом деле тут тоже возникают важные вопросы. Я все чаще слышу в России такие призывы. А давайте и, собственно, мы не вернем Северный поток один из ремонта, даже на 40%. Вот. Надо понимать, что вот, ну, и идея понятна. Давайте нанесем Европейскому Союзу, пока он не настроил там терминалов, максимальный урон. Вот. И я всегда был против этого подхода. И в меня сейчас все больше камней летит за это. Я объясню свою позицию сейчас. Потому что эта дискуссия вот сейчас, конечно, будет еще более острой, когда 11 июля Северный поток-1 уйдет на ремонт, на полный ремонт. И вы понимаете, что у нас, с учетом того, что стоит Польша, я имею в виду труба, Украина тоже используется, только одна ветка через Суджу, и турецкий поток отремонтированный, ну, мы понимаем, что ситуация будет еще более непростой. Вот. И то, что цены там 1800, я, кстати, напомню, что и до СВО цены и за 2000 переваливали, были такие моменты. То есть это все связано с теми экспериментами, которые Европа устраивает над собой. Вот. И, да, кстати, тоже такая была новость. Мировое энергетическое агентство с радостью сообщило, что поставки СПГ из Соединенных Штатов впервые в истории превысили поставки трубопроводного газа из России. И это правда, но, опять же, надо же не просто превысить, надо полностью ее заменить. И в этом плане, я сейчас вернусь к этому моменту, Соединенные Штаты блестяще свою линию реализуют. Наши поставки, «Газпром» дал свежие цифры, поставки за полгода на внешние рынки сократились на 31 миллиард кубометров газа. Это при том, что там еще есть Китай, который наращивает, то есть «Газпром» не разделил Китай от европейского рынка. Ну, я думаю, что там выше, да, цифра, скорее всего, 32-33 миллиарда потери наших поставок в Европу за полгода. Это большая цифра. Большая цифра. Ну, треть, считайте, треть поставок мы сократили. При этом, если вы посмотрите статистику по европейскому потреблению, вы увидите, что практически настолько же Европа и сократила свое потребление. То есть в этом плане газовый голод, он уже ощущается. И вот эта идея нормирования, распределения, они присутствуют. Но почему все-таки я против того, чтобы мы полностью перекрыли вентиль и перешли уже в фазу окончательной энергетической войны? У меня три аргумента основных. Первый аргумент заключается в том, я его назвал, что на самом деле, занимаясь внимательно, в том числе и историей наших газовых отношений, я могу смело утверждать, что все 50 лет Соединенные Штаты делали все, чтобы разрушить систем поставок советского российского газа в Европейский Союз. 50 лет они этим занимались. Поэтому, если мы сейчас завернем трубу, это будет означать, что американская линия поведения победила. И мы сами, получается, этому окончательно поспособствовали. Я, опять же, возвращаюсь к новостям Мирового энергетического агентства, которое я несколько минут назад озвучил. Собственно, еще раз говорю, Мировое энергетическое агентство сообщает об этом с радостью. То есть они радуются этому. План работает. План работает, и Соединенные Штаты мало волнуют перспективы Европейского Союза. И понятно, что заместить Европу российский газ не сможет, но если мы заворачиваем вентиль, значит, соответственно, стратегически мы понимаем, что мы окончательно с Европейским Союзом расходимся, и многие считают, что там по-другому быть не может. По-другому быть не может. И вот этот второй аргумент, если мы сейчас демонтируем полностью наши экономические отношения, многие, еще раз повторяю, многим кажется и здесь, и там, и в Европе очень много об этом пишут, что точка невозврата уже пройдена, мы с Россией никогда уже не будем экономическими партнерами. Понимаете, тут тоже надо тогда спросить себя, если мы не будем экономическими партнерами ни в каком виде, а кем мы будем? Ну как вот, то есть просто есть Россия, есть Европейский Союз, и мы типа делаем вид, что нас нет. Если мы не торгуем, я боюсь, что мы воюем. Если мы вот действительно этой логике хотим, чтобы мы перешли от СВО на Украине к полноценной войне с Европейским Союзом, а, как вы понимаете, она в конечном счете не может не быть ядерной, ну, давайте думать о том, как действительно втянуться в экономическую войну как можно сильнее. И я абсолютно убежден в том, что Соединенные Штаты как раз и пытаются, и Великобритания пытаются затянуть и нас, и Западную Европу именно в такой формат противостояния. Когда два боксера лупят друг друга, нанося друг другу серьезные травмы, вот, а третий стоит в стороне и извлекает из этого дивиденды. Причем не только это Соединенные Штаты, Великобритания, там, да, на самом деле бенефициаров в этой истории очень много. Но проигрываем-то в основном мы и Европейский Союз, это тоже надо понимать. В этом плане идея окончательного выкорчевывания наших экономических отношений, она сложная. Я понимаю прекрасно, что если с той стороны будет действовать вот тоже такая логика, типа там отрубим все топором, я боюсь, что у нас другого выбора не останется. Я все-таки надеюсь, что элементы здравомыслия, они в Европе должны остаться, и жестокая зима их будет каким-то образом пробуждать. Вот. Ну и третий аргумент, на самом-то деле не забывайте и про свой бюджет, и про свой карман. Потому что то, что у нас пока относительно экономически, ну, относительно, опять же, безболезненно проходит первые 4 месяца этой истории, ну, надо же тоже понимать, что просто нам не будет, и тоже, видите, все больше новостей там и о уходе западного бизнеса из России, это тоже будет сказываться и на занятости. В этом плане давайте тоже честно смотреть, что нам придется экономическую цену тоже за это заплатить. Иллюзий здесь строить не нужно. Там, если мы действительно согласны с тем, что это необходимая экономическая плата за это, ну, давайте просто признаем, но всегда будем задавать вопрос, когда мы идем сами на какие-то новые экономические действия, что это будет иметь и для нас экономический эффект, и мы должны просто для себя честно это понимать. Вот, собственно, вот этот месседж я и хотел донести. Вот. Ну, тут уже меня, естественно, начинают критиковать активно. Опять же, я понимаю причину вашей критики. Может, вы считаете меня там, вот пишут, там, вы серьезно об этом говорите. Там, ну, еще раз говорю, я считаю, что полностью, на мой взгляд, экономическое сознание Европе не должно отказать. Не должно отказать. Вот. Посмотрим. Значит, хотя вот уже еще раз говорю, многие тут вот в Телеграме меня критикуют, считая, что Европа свой выбор сделала. Но, опять же, если так, и если вы, дорогие радиослушатели, тоже считаете, что нам нужно отключить поставки газа в Европейский Союз, тогда не задавайте мне вопросов на тему дивидендов «Газпрома», потому что тут ироничные слушатели пишут мне, давайте, вот какой-то слушатель написал, давайте почти минуты молчания, да, вот с ником «Мутный тип», давайте минутой молчания почтим дивиденды «Газпрома». Так вот, друзья мои, вы тогда определяйтесь все-таки. Если отключать хотите Европу от газа, тогда не удивляйтесь, что «Газпром» дивиденды не платит. Вот, и потому что, ну, государству все равно деньги нужны. Ну, вы, надеюсь, обратили внимание, что в один и тот же день, 30 июня, вообще произошло там очень много интересных событий. Скажем, утром господина Мау переизбрали в совет директоров «Газпрома», а после обеда он оказался в суде. Ну, эту тему тоже можно было бы разобрать, но не успеем. Раз уж внешней конъюнктурой занялись, на ней и закончим. Но переходим к «Газпромские дивиденды», вот как раз несколько минут обсудим. Опять же, Государственная Дума принимает законопроект в тот же день, да? Это один и тот же день, насыщенный событиями, законопроект о росте НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, на газ для компании «Газпром». Многие написали, что там это обойдется «Газпром» в 400 миллиардов. Это неправда. «Газпром» это обойдется в 1,2 триллиона, потому что 400 миллиардов примерно это сборы ежемесячные, налог вводится на квартал. То есть государство, мотивировав ростом цен на газ в Европе, не обращая внимания на то, что на 30% упал экспорт, вводит на квартал дополнительную ставку налога на добычу газа «Газпромом», только «Газпромом», кстати. То, что «Новатэк», скажем, продолжает экспорт сжиженного газа, правительство на это внимание не обращает. Ну, ладно. Соответственно, 1,2 триллиона забирают у «Газпрома». 1,2 триллиона. Как вам цифра? «Газпром», какие дивиденды он хотел заплатить? Надеюсь, вы тоже обратили внимание. Он хотел первоначально заплатить сколько? 1,2 триллиона. Чудесным образом эти цифры совпали. Вот. Таким образом, мы тоже понимаем, государство говорит «Газпрому», ну, я утрирую, но примерно, наверное, такой разговор. Значит, очень нужны деньги нам, понятно, на что. Сколько дивидендов? Ну, вот 1,2 триллиона. Но как бы... Что же делать? Надо забирать их бюджет. В чем тут как бы фокус-то? Фокус в том, что государство является акционером «Газпрома», и получается, что вроде бы дивиденды это тоже должны были государству достаться. Но государство, как вы помните, является акционером «Газпрома» на 50%. На 50%. Вот. Соответственно, получается, что государство получит 1,2 триллиона налогов. «Газпром» эти налоги, откуда ему их заплатить? Вот заплатит их фактически вот этими дивидендами, из которых 50% придется на частных акционеров «Газпрома». Вот и все. Ну, а 600 миллиардов на государство. Соответственно, государство получит 600 миллиардов дополнительных денег в бюджет. Акционеры «Газпрома» пока дивидендов не получат. Интересно провести опрос среди акционеров «Газпрома», сколько из них процентов считает, что поставки газа в Европу нужно срочно прекратить. Вот на этом вопросе наш час, отведенный нам, истекает. Прощаюсь с вами, слушайте новости, а мы услышимся с вами через 2 недели.